Всем привет! Это подкаст «Дотнет и не только». С вами Саша Кугушев из JetBrains и Ваня Крючков из DataArt.
DataArt. Всем привет!
DataArt. Да, всем привет, да. К нам сейчас еще придет наш постоянный, уже, можно сказать, постоянный гость, постоянный ведущий Коля Пьяников, но он чуть-чуть задерживается. И сегодня мы будем говорить про то, как сделать тесты лучше, про рефакторинги тестов, про то, как, про, в конце концов, тестовые фреймворки, и, ну и прочее. Потому что, ну, знаете, здорово читать книжки, которые вам показывают, ну да, ребят, смотрите, как тесты классно сделать, у нас каноничный пример теста, который считает сумму, мы проверяем, какой результат, и все хорошо. В реальности у нас всегда какая-то адовая жесть. А что с адовой жестью делают? Ну, причесывают, пытаются сделать посимпатичнее. Кстати говоря, что делать с адовой жестью? У нас был опрос среди наших постоянных зрителей. Та-да-да-дам, где ж там идет? Где там? Опросик, вот. У вас куча тестов, сложных тестов на 100-500 строчек с кучей копипасты. Что вы будете делать? Кстати, ключевой момент тут важный, что в тестах очень часто много копипасты, и это одна из самых больных вещей. Поэтому тут вот важный вопрос. Тесты длинные, много копипасты и прочее. 33% сказали, ничего, это лучше не трогать. Вот я бы сказал, я тоже так делаю. Вот, Ваня, у тебя как?
Но вообще есть такое мнение, что в тесте копипасты — это нормально. И оно лучше, не очень популярное, бы... но то есть, если вы прям хотите dry использовать, да, don't repeat yourself в тестах, это не совсем, ну, правильная стратегия, потому что вы можете потерять конфигурабельность тестов. То есть тест должен описывать вот ваш сценарий как есть, да, не то, что у вас сценарий описан в каком-то методе. Соответственно, вы когда правите тест, у вас упал тест, вы открываете его, и видите, у вас вызывается там три метода: arrange, act и assert. Вот. А вся как responsibility, да, она находится в этих методах. А эти методы вызывают другие методы. И вам, чтобы понять, что у вас в тесте сломалось, вообще какой у него сетап, так сказать, и панчлайн, да, вашего теста, что у вас, какие начальные условия, какое конечное условие, вот, вы этого не увидите. Вам нужно куда-то там вгрызаться. Поэтому на самом деле, ну, это нормально, если есть копипаста. Вопрос, конечно, размер копипасты. То есть, если у вас тест на страницу, на экран, да, условно говоря, на два экрана, ну, это проблема. Вопрос, да, в размерах. Потому что у нас всегда в наших статьях, знаете, там про TDD, там берут, мы возьмем калькулятор, складываем А плюс Б, да, как вот Саша сказал. Вот, замечательно. Только в реальности мы редко складываем А плюс Б. У нас там 50 зависимостей. Вот, и какой-нибудь еще кучерявый output получается. Поэтому да.
Да. Я с тобой соглашусь и не соглашусь, потому что вопрос, связанный с dry, я бы чуть-чуть развернул. То есть вот вообще, откуда пошла вот эта история, что нельзя копипастить? Ну, классически. Вот Тимур Гарифурин из наших зрителей пишет, не согласен с мнением Ивана по поводу копипасты. Когда 200 срок, тест-кейс, там непонятно становится, о чем тест.
Не, ну это понятное дело, но смотрите, то есть, опять же...
Драй, давайте...
Если у вас драй – это принцип основной, есть люди такие, для которых драй – это основной просто cornerstone. Нет, да,
давай,
есть, как бы...
давай по конкретике, вот зачем нам это нужно? Ну, в чем проблема? Не, ну,
смотри, у тебя, ты должен понимать, что, как у тебя... В общем, начальные условия, да, и конечные условия.
Какая боль решается через don't repeat yourself?
Ну, опять же, то есть смотри, если у тебя действительно там сетап огромный, да, допустим, не знаю, у тебя там 50 моков устанавливаются, то есть ну ты просто открываешь, смотришь эту портянку, да, и такой, и закрываешь ее.
Это
вот
чей?
Если бы там было, типа, там, мок такой интерфейс, метод, мок такой, это было бы понятнее, чем у тебя вот просто вот такая портянка.
Это
тут, понимаешь, что тут должен быть здравый смысл.
Нет, давай разделим все-таки. Вот сейчас я просто действительно, давай, вот ты правильно сказал про don't repeat yourself. Давайте все-таки вот вопрос про don't repeat yourself прям вот конкретно, без относительно размеров. Вот конкретно. У нас куча в тестах куча копипасты. А что такого по факту-то? Ведь фундаментально, в чем проблема фундаментального копипаста в нашем коде? Почему мы делаем какие-то вот абстракции, вызываем там методы для того, чтобы вызвать их в нескольких раз, вместо того, чтобы в кучу мест просто зафигачить Ctrl-C,
Maintainability. Все упирается в maintainability. То есть если, грубо говоря, у тебя моки написаны, ну, то есть, условно говоря, вы берете какой-то substitute, например, да, какой-нибудь там, не знаю, mock-u или еще что-то, и в каждом тесте пишете руками мок для вашего интерфейса. У вас меняется интерфейс, у вас 500 тестов, вам надо моки в 500 тестах поправить. Вы все, вы и просто их комментируете, закрываете, удаляете, забываете. Да.
Ну, слушай, погоди, это тоже не такая большая проблема. Если у тебя этот тест, если у тебя интерфейс отменяется, в принципе, в рамках одного тестового класса, ты просто через поиск мультикаретку, ставишь через поиск мультикаретки на этот интерфейс, и за одно движение все меняешь.
У тебя моки написаны, тебе надо моки переписать, понимаешь, я к тебе чего говорю.
Привет, Николай. И к нам...
Привет. Вот,
да. И к нам подключился Николай Пьяников. Так, мы тебя не слышим. Еще хуже слышим. Вообще не слышим. Да. В общем, пока Николай настраивает звук.
Короче, смотри, окей, еще такой момент.
Я согласен, но погоди, с другой стороны. Окей, ну...
Тут можно я вторую сторону вопроса расскажу? Да, смотри, давай, вторая сторона. Вот действительно, вот смотри, Тимур пишет, да, что... В общем, подготовить фабричные классы для подготовки тестовых данных. В общем, есть у этого вторая сторона. Вы пишете, в общем, какие-то, не знаю, моки, там, подготовку данных, еще что-то. У вас вот красиво, вы их все собрали в одно место. Потом у вас наступает проблема кастомизации. То есть, понимаете, вот как бы есть силы Харибда, да, то есть вот у Don't Repeat Yourself есть как бы вот вы должны между ними пройти. С одной стороны, у вас много копипасты, которые тяжело поддерживать, с другой стороны, у вас начинается кастомизация. Вы сделали General Solution, а потом начинаете вы его кастомизировать. И вот эта кастомизация по размеру может быть больше копипасты в какой-то момент.
То есть да, вы придумали красивое
решение, а потом у вас сверху кастомизация вашего красивого решения идет, которая больше, чем если бы вы просто взяли вот то, что вот в вашем красивом решении и скопировали в тест. И где-то вот между ними золотая середина, и мы дрейфуем. И бывает такое, что да, что у вас вот либо копипасты много, либо там, не знаю, ваша эта кастомизация ужасная. Вот. Да. И то, и другое проблема. Ну, не бывает. В реальности все оно так и выглядит обычно. Где-то среднее что-то и с перекосом в одну сторону.
Да, я вот, кстати, с тобой абсолютно согласен. И в целом, вот мы помним, наши любимые главные принципы. Dry и kiss. И все говорят, dry и kiss. Нет, dry или kiss. Потому что любое изменение кода для того, чтобы удовлетворить принципу don't repeat yourself, приводит к тому, что ты вносишь дополнительную сложность, дополнительные абстракции. И в итоге ты начинаешь ломать keep it simple, stupid. Потому что simple и stupid — это просто вот херачить код в лоб так, чтобы оно было. То есть и тут вытекает самая главная интересная особенность. И я в свое время вот это понял, как вот, знаете, ключевая краеугольный камень рефакторинга — это абстракции, которые ты вводишь, или же, что гораздо важнее, подсматриваешь в бизнес-логике для того, чтобы, скажем так, твой код не превращался просто в классический, знаете, bash-скрипт. Ну, все же любят bash-скрипты читать, которые написаны девопсами. Так, Николай, я понял, ты нас слышишь, но мы тебя не слышим. Не, мы тебя не слышим все еще.
Слушай, я, по-моему, слышу какой-то шелест, но, может, у тебя он просто заглушен?
Странно.
Да. Ну, я слышу как какие-то всплески такие, как помехи, но когда ты говоришь, а звуков нет.
Ой, я вообще не слышу.
Ну, либо это птицы здесь поют, я не знаю.
У меня, возможно. Так вот, и возвращаясь к вопросу о вот этих абстракциях, и если с нашим бизнесовым кодом, в этом очень помогает DDD, и, ну, не давай-давай деплой, а domain-driven design, потому что мы эти самые абстракции можем
это
брать.
Это одно и то же.
Да-да-да.
Как эта картинка? Это абсолютно одинаковые картинки, этот мем.
Да-да-да. А то с, ну, в бизнесе нам это помогает. В бизнесе то, что ты берешь ubiquitous language, пытаешься взять тот же язык, с которым общаются бизнес-аналитики, бизнес-пипл и прочее, и это проецируешь на... Это даже не просто проецируешь на код, а ты на основании этого строишь абстракции, которыми превращаешь свой код из, знаете, баш-скрипта в нормально, хорошо структурированный код, то в тестах это сложнее. Это реально сложнее, потому что я бы сказал так, тесты, ну, сам тест является по факту некоторой маленькой репрезентацией стари. И поэтому в рамках этих тестов, особенно в рамках концепции arrange, нету у бизнес-пипл понятия arrange. Единственное, что в бизнесе можно взять, это оптимизация, ну, какие-то ключевые слова для акт. Ну, ладно, может, еще для assert. Но самая-то жесть у нас всегда в arrange. Ладно, давайте вернемся к нашему вопросу, потому что мы его не допроговорили. Так вот, 19% сказали, сделаю простой рефакторинг через extract метод, но места с copy-paste оставлю. 6% сказали, напишу тестовый фреймворк с новыми тестовыми абстракциями, чтобы избежать дубликации кода. 13% сказали, попробую уменьшить шум за счет fluent assertion, and substitute и прочее. Глобально ничего не поменяю. Ну, то есть, грубо говоря, то есть, если у нас много кода, то мы попытаемся сделать более... просто чуть-чуть более простой инструмент. То есть, например, mockU, он несколько более многословный, чем and substitute. И, соответственно, код на and substitute становится, ну, менее страшным. 4% сказали, переделаю все на BDD. А вот как раз BDD это и является довольно, может быть, ответом на вопрос, как бы нам подружить бизнес и тесты. 23% сказали, сложный тест, результат сложного кода. Сделаю рефакторинг кода, тогда и тесты станут проще. И вот давайте с этого момента как раз...
Но это оптимисты, знаешь, такие... А у которых вот... стакан всегда полон.
Даже а я, полон. Слушай, я... Почему? Это не оптимизм. Это хорошо. И все в книжках всегда так говорят. Тут сразу возникает проблема. Если у тебя есть тест и код, они рабочие, все хорошо. Так, Николай, все еще тебя не слышим. Скажи что-нибудь. Попробуй зайти в настройки и поменять девайс, в который говоришь.
Да, там бывают проблемы с девайсом.
Да, да, да. Так вот, прям у тебя тест...
В настройках, где микрофончик здесь в этом приложении. Угу.
Или в правах в браузера. Браузер иногда запрещает аудио. Так вот, возвращаясь к вопросу. У нас... О, я кого-то слышу.
Меня? Раз, два, три,
нет? Да, раз, слышно. Два, три, все, отлично, да. Отлично. Так вот, мы сейчас говорим про сложный тест, результат сложного кода, сделаю рефакторинг кода, когда тесты станут проще. Тут проблема. У тебя, допустим, есть сложный тест, сложный код, и тебе нужно рефакторить и тест, и код. То есть, по факту, это как раз сложный, дорогой рефакторинг, опасный рефакторинг. Это не рефакторинг, когда ты, допустим, рефакторинг тестов по принципу, ты запускаешь тесты, и потом нужно, чтобы они были зеленые. Максимум, что произойдет, тесты перестанут быть красными в тех местах, в которые они до этого могли быть красные, ну, как бы это мы заакцептим. Это не рефакторинг кода, когда у нас тесты есть, и мы просто меняем код, и потом такой прогнали тесты, о, все хорошо, все зеленое, мы ничего не сломали. Тут мы рефачим и тесты, и код. И это страшно. Ну, рефакторинг без тестов — это страшно.
На самом деле, да, ты говоришь про тесты. Я не очень понял твою мысль. Ты говоришь, что без тестов код рефакторить страшно? Или страшно рефакторить и код, и тесты одновременно?
Да, страшно рефакторить и код, и тесты одновременно.
Ну, так, на мой взгляд, тесты как раз и помогают рефакторить код. То есть ты не меняя тесты, ты делаешь рефакторинг в коде.
Но если...
Тот кейс, когда ты сразу все рефакторить решил.
Да, у
То есть
нас...
у тебя нет эталона, с которым ты сравниваешь.
Да. Тут ситуация какая? У нас очень сложные тесты. Они прям, ну, пипец какие геморные. Ну, почему так обычно происходит? Там, у нас есть один, допустим, в начале один какой-то метод, это один какой-то сервис, в котором 2-3 аренджа, не слишком сложная логика, но через год он превращается в 50 аренджей, 50 dependency в этом классе, сам метод на 500 строчек, и тесты, которые, по сути дела, 90% тестов просто подхачивают подготовленные данные так, чтобы он, твой код, который выполняется в этом длинном методе, не развалился до той конкретной строчки, которую ты добавил, чтобы протестировать. И вот когда ты вот такую штуку пытаешься подрефачить, тебе непременно надо рефачить тесты. И получается страшная ситуация. Ты
Я
меняешь и
согласен.
тесты, и код.
Но зачем тебе делать это одновременно? Ты же можешь сначала, например, упростить тесты, привести их в порядок каким-либо образом. Даже, может, в разных коммитах с разными ревью. То есть методом маленьких шажков. Ну, я это имею в виду. Ну,
Ну,
понятно, что не всегда так бывает возможно, да? Чтобы тебе что-то поменять в тестах, тебе нужно поменять в коде. Да, ну вот я.
к сожалению, не знаю, я заметил, что в программировании концепция baby steps очень популярна, но на самом деле, вот моя личная практика показала, что часто baby steps страдают проблемой ахилла и черепахи. То есть, ну, помните классическую дилемму ахилла и черепахи, что ахилл никогда не догонит черепаху? Это, по факту, репрезентация гиперболы. Ну и, да, гипербола, если она будет непрерывная, вот даже если ты, например, гиперболу реализуешь, допустим, численным методом по baby steps, по нисходящим, ты никогда не дойдешь до оси ординат. Но если ты будешь вот шагать широкими шагами, то, естественно, ты перейдешь нужную черту и идешь как бы вперед уже, как бы вперед, товарищи, с песней. Поэтому вот тема с маленькими шажками, тут поправили, часто это, да, черт
Но
возьми, часто это
обычно
просто
проблема
нереально.
baby steps, что застревает на каком-то n-ном baby steps, не доходя до финального. В этом проблема baby steps. Ну, то есть это как... Ну, опять же, проблема, то есть, широкого рефакторинга в том, что он как ремонт, его можно начать, но невозможно закончить, да? Ну, вот. Ну, то есть это вот вы начали капитальный ремонт квартиры, кухню отремонтировали, а туалет нет. И так потом и живете. Я вот видел людей, которые так живут.
Я
Вот
так
деньги
жил
заходят.
сколько лет.
Ну да, многие тогда заканчиваются деньги на определенном моменте, так и здесь. Вот так, ну, как бы baby steps это тоже чем-то похоже. То есть вы сделали несколько шагов. Ну вот, мы
Слушайте,
тут, да.
ну вы рассматриваете, мне кажется, крайний случай. Я вот стараюсь размеры своих классов держать, скажем, там 150 строчек это максимум. Соответственно, если я вижу, что количество кода, количество переваливает за определенные показатели, количество зависимостей в классе там переваливает, ну, у меня это 4-6. Я вижу зависимости больше, значит, скорее всего, reproducibility этого класса становится слишком большой. И прежде чем добавить туда какой-то новый код, ты обычно его этот класс делишь на куски, да, на новые, выделяешь новые responsibility. Вот. И таким образом можно как бы не доводить до больших ремонтов,
И
потому
вот
что их не
тут,
будет. Будут маленькие классы, в принципе, ну не относительно маленькие.
и вот тут я, кстати, тоже как бы это хороший подход, как бы все разделить. Но тут сразу возникает такой момент. Каждый раз, когда мы выделяем один какой-то, разделяем, допустим, один класс на кучу маленьких классов, то с точки зрения тестов мы что должны делать? Мы пишем в итоге тесты на этот класс, мокаем все эти маленькие классы,
Да.
И пишем отдельный тест для каждой этих маленьких классов. И в итоге use-тест, в который раньше проверял достаточно более-менее близкую к юзер-старе, близкую к непосредственно бизнес-логике, концепции, фичу, который тест-кейс, близким, можно сказать, к реальным QA-тест-кейсам вещь, он превращается в сугубо техническую штуку, которую, ну, на самом деле, можно было просто загенерить. А если вам интересно, как генерить тесты, у нас было два выпуска про это пару выпусков назад. И вот это дилемма. Это действительно дилемма, что когда у тебя такое происходит размывание, то у тебя тесты становятся вот сугубо техническими, и реально сложно понять, а каким вообще бизнес-фичам он относится. Нужен ли он вообще?
Юнит-тест — это технический тест, это тест для программиста, это тест, который проверяет логику модуля, класса. Вот. Ты, когда говоришь про user story, это, наверное, больше какие-то сценарные тесты, или которые объединяют сразу функционал большого набора классов или даже модулей вместе. Нет?
Слушай, ну, это вопрос тоже такой. Окей, если у нас тест — это чисто техническая вещь, юнит-тест чисто для программистов, то почему бы его, вместо того, чтобы его писать, мы бы просто... Как говорится, зачем вообще их иногда писать, если у нас есть код, который мы написали? Какой в нем смысл?
Смысл в том, что код, который ты написал, он, скорее всего... То есть ты фокусируешься на базовых сценариях их работы. Шаг влево, шаг вправо, какой-то exception, какой-то там, ты ожидал там значения больше 10, а тебе вдруг пришло отрицательное значение. Вот его не
воспринимают. Смотрите, про правила, по которым это все работает, они же откуда-то приходят, соответственно, это все равно артефакты user story фактически. Вот. У меня бывают юнит-тесты, которые тупо закрывают баг. Вот. То есть, ну, баг — это, конечно, не user story, но тем не менее, все равно у него есть какая-то история, да, он там пришел откуда-то, вот, а, ну, как писать на него интеграционный смысла вообще нет, там достаточно закрыть, прям вот конкретно, если он хорошо локализован, вот закрыть юнит-тестом то место, где он происходит. Вот, также и с этими юнит-тестами, вот, зависит от гранулярности бизнес-логики. То есть, если это старя, которая... Ну, понимаете, то есть, как бы в каждой компании своя гранулярность. Да, у кого-то user story — это вообще, грубо говоря, вот описание поведения компонента одного. Но вот у кого-то user story — это описание системы целиком. То есть у тех, у кого user story — это компонент, у них будет там эпик, например, или еще что-то. То есть это вопрос, как ты просто дробишь работу. Будет там тикет, таска, не знаю, story, там, фича, там, и эпик. Ну, вот, поэтому это очень сложный вопрос. Это как бы надо сводить все вот определения, да, вот люди, которые в разных компаниях работают, вот что такое история, а что такое, не знаю, там, эпик и прочее. Поэтому я считаю, что нормально, если у тебя user story превращается в пачку юнит-тестов.
Давайте будем, вот, как говорится, не будем голословными и разберем вот характерный пример. То есть уже с которым мы уже очень давно таскаемся. Вот у нас есть наш код получения user salary. Длинный, страшный, ужасный, противный метод, в котором для наших, как бы для слушателей, расскажем, что у нас метод calculate user salary, у класса есть порядка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну, короче, очень много зависимостей. Сам метод не сильно большой, но он дергает каждую зависимость. То есть такой, знаете, ну, не то чтобы ночной кошмар для написания тестов, но это такой прям неприятный метод для написания тестов. Ну и логика у него какая? То есть он проверяет на input not null, проверяет получение данных из кэша, проверяет разные там, возраст, наличие денег в кассе и так далее и тому подобное. И вот, окей, теперь мы с вами решаем. Давайте... вместо того, чтобы писать жирный тест на это, а тесты, напомню, на этот метод выглядят вот так, то есть тут прям пух, ну, он как бы помещается на экран. Кстати, меня просили все время сделать побольше, вот так, наверное, получше, да. В общем, тесты на экран помещаются, но с трудом. Ну и окей, давайте тогда попробуем это оптимизировать. Вот у нас есть...
Вот сам код на экран не помещается.
Ну да, ну так вот, в этом же и фича. В этом и фича. Окей, у нас есть use case, что если позиция employee SEO, то зарплату сразу x10 ему превращают. То есть это уже, то есть как бы это может быть вполне себе нормальной старьей, и это можно выделить как даже как какой-то, ну как реальный, как сказать, требование. Тест, да, как требование.
Ну, давайте. Ну, пришли к вам, да, сказали, надо срочно залипуху сделать, у нас нет времени писать General Solution для какой-нибудь там таблицы расчета зарплат для разных позиций, просто залипуху делайте, потому что SEO недоволен, что у него цифра маленькая. Вот воткнули залипуху.
Да, и мы вот, окей, мы теперь делаем следующее. Мы сделали, выделили метод ApplySEOMultiplier и как бы вводим новый класс public класс SEOMultiplierService. Правильно же?
Да, ну, ты сразу так решил, по-жесткому.
Ну, слушай, я пишу, знаешь, я пишу, как говорится...
Хелпер тогда назови.
Нет, ну погоди, сервис, надо все называть сервисами.
Что сервис, что хелпер, что я не знаю, что там еще было-то, util, это примерно все одного и того же.
Так.
Да, давай salary calculation назовем. SEO salary calculation, calculator. Ну, как-нибудь, чтобы оно не сервис.
SEO, Salary, давай. Кстати, на самом деле, насчет сервиса, действительно. Ладно, давай. SEO, Salary, Calculate. SEO, SEO, Salary.
Калькулятор, да.
Не совсем, он же... Multiplication, Calculation сервис.
Не, ну он у тебя не делает multiplication, ты ему не передаешь даже multiplier, он, ты ему передаешь salary, и выходит, получаешь, то есть просто это calculate salary, а внутри там уже...
Короче, ладно, какой-то ладно. Алгоритм расчета зарплаты в зависимости от employee, от данных employee.
Давайте, SEO salary multiplication calculation application algorithm. Все,
ты
нормально.
Ты где-то пишешь или нет? Просто не видно. А, вот, теперь видно.
Все. Да, да, вот, все. По-моему, это нормально. Так, calculation. Я назвал это calculation.
Ты пытаешься продать людям название сервис, да, показать. Смотрите, вот мы можем такую эту, написать пеленку, а можем просто сервис. Давайте назовем его сервис.
Я просто считаю, что этот... так, погоди-ка, что-то...
Где-то... Ай нужен. Я не знаю, алгоритм.
Да пофиг. Короче, вот сделали мы...
Да, потому что ReSharper на SpellChecker хочет денежек.
Слушай.
SpellChecker, точнее, не ReSharper, ой, извините, не ReSharper, не компания JetBrains, а SpellChecker, который у них там в магазине добавлен, он хочет денежек.
Слушай, а он просто на сервере это крутится и...
Ну, то есть, почему он не подскажет, какое слово...
Блин, он мне предлагает.
А мы не видим просто, понимаешь?
Rename. Не видим. Просто настолько длинную херню он не может.
Не, ну он подчеркнул то алгоритм.
Да-да-да. В общем, я скажу...
есть, да. Поехали дальше.
Все, мы все, теперь мы инъектируем его в наш потрясающий метод. Теперь у него стало...
А я понял, почему. Нет, слушай, Саша, это было хорошее решение, потому что ты как настоящий программист пытаешься сделать код консистентным. Потому что здесь и так одни сервисы. Ну просто, да, надо называть так, как принято. Видишь, так, как теперь, оно чужеродно смотрится.
Теперь у нас 12, было 10 зависимостей, мы упрощаем наш код, стало 12 зависимостей. И в чем проблема вот всего этого подхода? Проблема в том, что а куда я теперь буду писать этот тест? Если я напишу тест только на новый сервис, apply SEO multi, и этот, получается, тест-кейс перенесу из самого расчета зарплаты юзера на вот это тестирование этого алгоритма, то получается, что я связываю себе руки с точки зрения рефакторинга последующего.
Почему? Ты как раз разделяешь код. У тебя теперь алгоритм, как бы, это некий черный ящик, который ты тестируешь. Здесь тебе, в данном случае, тебе не нужен алгоритм. Ты просто мокаешь значение там 33 там какое-то, неважно, помнишь, да. Мы в прошлый раз говорили.
Ну да, 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 да. Не, подожди, вопрос. Вот, ребят, с вашей точки зрения, вот что мы сделали, мы просто код, в котором мы делали какую-то условную математику, перенесли в отдельный сервис. Это как бы я озвучу для слушателей. И теперь надо ли этот тест-кейс отразить в нашем коде, в нашем тесте? Вот ваше мнение. Объясню, почему это дилемма. Почему это... Вот в тесте метода getUserSalary. Почему это дилемма? Если мы оставим тесты, то у нас получится такая интересная ситуация. У нас был раньше сложный код и сложный тест, который проверяет, что если у пользователя SEO, то нужно ему x10 зарплату. И это было сложно и страшно. Теперь у нас будет отдельный тест простой, который проверяет именно непосредственно алгоритм, что есть хорошо. Да, с точки зрения, когда у тебя вот прям какая-то математика вложена в код, и отдельно ее выделить в отдельный сервис и отдельно протестировать именно конкретную математику, это прям хорошо. Но с другой стороны, у нас еще остается все тот же страшный, ужасный, с огромным арейнджем, с черт пойми какой цепочкой пробрасывания сущностей и проверок тест. И если мы его выкинем, то приходит потом какой-нибудь дядька, знаете, и такой случайно, оп, берет, удаляет. Поверить.
Ну, смотри, Саш, во-первых, как бы, что этот код делает, да? Если грубо, грубыми мазками, он делает валидацию. Первое – это валидация. У него есть некие правила валидации. Uh-huh. Второе – он делает расчет. Uh-huh. Вот. Третье – он делает еще одну валидацию после расчетов. Да, проверяет uh-huh. погоду, он отправляет e-mail и сохраняет в базу. Вот. Соответственно, у нас должны быть, то есть, условно говоря, у нас каждая строчка этого порождает дополнительный тест-кейс. Вот. И тестирование этого метода, это будет, короче, декартово произведение тест-кейсов на, в общем,
количество ифов.
Да, 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 на количество ифов. Вот, то есть фактически, то есть у тебя, ну, как бы, во время дописывания этого кода у тебя просто бесконечностью устремляется количество тестов, которые ты должен написать, чтобы покрыть его, как бы, полностью. Вот.
Каждый иф – это умножение на 2, на самом деле. То есть у тебя получается вот на 2, на 2, на 2.
Ну да.
Да, да, вот. Да.
То есть, ну, в конечном
по счете... факту, можно я предложу очень простое решение? Вот Иван говорил, как раз разбил вот этот код на составные части. На мой взгляд, можешь вверх подняться, где сигнатура метода видна. Вот. На мой взгляд, самое простое, что здесь можно сделать, это выделить responsibility в отдельный класс. То есть, например, responsibility работа с кэшом, responsibility проверок, responsibility расчета и пост-расчета какой-то. Вот. На мой взгляд, самое простое сделать, например, класс MySuperServiceCached, да, который имплементирует интерфейс такой же, как и MySuperService. Так. И у него есть метод CalculateUserService, у него есть перед вызовом как бы базового. То есть мы делаем как бы декоратор, в который передаем базовый MySuperService. Мы там проверяем, если кэш, сразу выдаем значение. Если нет кэша, мы вызываем базовый CalculateUserSalary. И потом это значение записываем в кэш. Это первое. Второе. Проверки. То же самое. У нас есть декоратор, который выполняет проверки. Он ничего не делает. Он вот берет только там government service, security checker и какой-нибудь, и все. Вот, он выполняет проверки. И также, если проверки прошли, он в базовый передает как бы вызов calculate user salary. Таким образом, у нас будет цепочка как бы вложенных друг друга матрешек, да, которые будут делают свою работу, вот как Иван сказал, прям по частям. И в итоге у нас будет каждая вот эта матрешка, она будет зависеть от одного до там трех-четырех зависимостей иметь. Мы их легко проверим. И три-четыре зависимости, ивчиков там будет, ну там максимум 3-4 опять же. 4 ивчика это там 2 в четвертой степени, 8 тестов.
Короче, много. Концепт в конечном счете такой, что у нас, грубо говоря, наш интеграционный тест в конечном счете сведется. Что такое у нас вот этот метод? Он агрегатор. То есть он просто, да, он агрегирует некие декораторы или еще что-то. То есть вся проверка, которая для него нужна, это мы просто проверим, что он вызывает их. И все. Ну вот. А уже для конкретных декораторов и для каждого кейса мы напишем отдельные тесты. То есть, условно говоря, мы его разбиваем, пишем, тестируем каждый отдельный блок, а в конечном счете у нас просто, мы можем один интеграционный тест написать, да, на какой-нибудь happy path, например, базовый, да, то есть, просто проверить, что он, да, их вызывает, что он не забыл их вызвать.
Ваня, вот. Как раз в прошлый раз, на прошлой сессии мы вот обсуждали случай, нужно делать проверку вызова или нет. Вот, на мой взгляд, в каком-то случае, может, проверку не стоит делать, а просто ты как бы вешаешь, что если у тебя вызван с таким-то employee, то всегда возвращай 99, и если 99 у тебя по цепочке дошло, то ты считай вызвал этот, получение этого employee, грубо говоря. Может быть, и не везде делать даже проверку на вызовы. Это хорошо,
мне не нравятся именно такие, то есть проверки, типа мы там проверяем, не знаю, что, какой-нибудь там наш этот фреймворк для моков, что он вызвал этот метод. Но просто интеграционный можно сделать как условно просто, я говорю,
один базовый сценарий.
Взять, по одному сценарию просто один кейс взять какой-нибудь самый, проверить, что он просто работает, да, то есть вот оно в интеграции. А уже там конкретные отдельные кейсы уже писать для... как каждого конкретного, вот этого сервиса, там, методы и так далее, смотри, как гранулярность функций там и прочее. Иначе, просто с ума сойдешь, да, все это описывать.
Вот я сейчас этим занимаюсь. Смотрите, я сейчас беру и каждый условный ивчик заменяю на вызов метода. Я не буду сейчас заниматься инъекциями, но просто отдельный метод.
Это еще не даст.
Вот, разве не это предлагаю, по сути дела?
Не-не-не, смотри, я предлагал сделать следующее. У тебя есть My Super Service. Вот, возьми сделай интерфейс какой-то. Например, My там, Salary Service, сигнатурой, калькулятор,
Я понял, как бы замена на, по сути дела, применить паттерн Chain of Responsibility, похожая на подход Chain of Responsibility, но тут сразу возникает. И у этого, какой у этого есть плюс? Ты можешь решить проблему жирного ассерта тем, что ты начнешь вот эту цепочку разматывать не с самого начала входа через все валидации, а вот ровно с того момента, когда ты уже получил employee и его дергаешь. Но тогда можно даже сделать еще проще. Как бы берем вот так, extract метод. Calculate user salary 1, ладно, мне просто неохота сейчас заниматься. И вот эту матрешку разматываем вот таким образом. То есть мы берем и каждый степ... Очень сложно рассказать то, что я делаю словами, но ближайший аналог — это... В функциональных программированиях лист есть такая...
Но это не совсем chain of responsibility. Декоратор позволяет код вставить перед вызовом и после вызова. Например, если ты выделишь некий функционал для кэширования, ты сделаешь проверку, ты возьмешь из кэша, вызовешь базовый функционал и потом положишь в кэш. То есть у тебя будет цепочка такая в две стороны сразу.
Окей,
перед вызовом, потом базовый, потом после вызова.
Ну, типа middleware в ASP.NET.
Да, да, похоже очень. Ну, на самом деле мы сейчас говорим, опять же, о том, что в нашем проблема в нашем классе много зависимости и много responsibility. Прежде чем писать какой-то тест, в данном случае, мне кажется, стоит побить этот протокласс на логические какие-то куски, на кирпичи.
А вот я как раз это делаю. Не, понимаешь, еще раз, тут вопрос следующий. Тут вопрос в том, что если ты большой, длинный, допустим, жирный класс, но достаточно цельный, который не нарушает правила high cohesion, то есть он цельный, выполняет конкретную одну цель, ты начинаешь разбивать на маленькие кусочки, то у тебя вместе с этим усложняется еще... У тебя часто сильно усложняется код, потому что если у тебя эти кусочки начинают не сильно связаны друг с другом, то ты реально начинаешь вот эту зацепленность кода терять. Вот опять же, на примере этого кода у нас мы можем добавить, допустим, отдельный этап валидации. То есть мы разбили его на части, на кусочки там два, validate, выделили валидацию, и validate юзера можно выделить в отдельный как бы тест, в отдельный сервис, который проводит валидацию юзера. Это как бы в принципе здорово. То есть у нас было три эксепшена, которые в нашем коде кидались, мы теперь это кидаем в отдельном, проверяем в отдельном сервисе. Но с другой стороны, вот сейчас я только что написал, сделал простейший рефакторинг, сделал validate
юзера. А что тебе это дало? Ты тесты опять, когда будешь писать на calculation юзер, ты будешь все равно, вот там сколько ифчиков, да, там два в степени количества ифчиков, тебе нужно тестов написать по количеству. А если ты разобьешь отдельно на классы и будешь тестировать каждый класс в своем юнит-тесте, то у тебя ифчиков будет уже там не 8, не 10, а 3. То есть тебе нужно будет написать там 8 тестов всего.
Все, давай, сейчас. Погоди, давай сейчас я прямо сейчас сделаю. То есть вводим. У нас давай. Есть Celery калькулятор, это базовый интерфейс. Базовый интерфейс Celery калькулятора, его как раз MySQL Super Service его реализует. Теперь пробуем, например, класс Cached Celery Calculator. Соответственно, у него он является декоратором, то есть он сам декорирует
Да, и, по-моему, есть прям функция в ReSharper и в Rider сразу декоратор использовать.
Он тебе сразу подставит. Я понял, просто я настолько часто, настолько редко декораторы использую, что...
Ну, зря. Удобно, что...
Ну, вот, слушай, вопрос... Окей, ладно.
То есть вот мы видишь, сделали... у тебя зависимость пошла от кэша теперь. То вот этот сервис будет зависеть только от кэша.
Да. Окей, у нас этот сервис зависит только от кэша. Соответственно, мы его проверяем тут. Ладно, будем считать, что он... Кстати, тут проблема в том, что у нас нужно будет... О, проблема в чем? Если у нас сущность не меняется в рамках декоратора, все окей. Но у нас произошло сначала проверка на null. То есть нам нужно сделать интерфейс iCelleryCalculator и iCelleryCalculator not null. И это будет декоратор для iCelleryCalculator not null.
Погоди.
Погоди, я хочу...
У тебя декоратор, смотри, он достает что-то из кэша, но Celery достает. Соответственно, он должен декорировать просто функцию, которую можешь просто туда делегат засунуть, которая возвращает Celery. Ну, как вариант.
Нет, секунду.
Вот, ну, либо не делегат, либо какой-то, да, интерфейс, который умеет только Celery возвращать.
У меня метод...
Ему больше ничего не надо знать.
У меня метод калькулятор...
А ты уже внутри этого интерфейса всю остальную красоту реализуешь, а иначе ты с ума сойдешь вот это.
У меня... Не, погоди, я сказал, как мне сделать... Мне сказали, что сделаем декораторы. У меня есть метод, который калькулирует user Celery. Он
а ты можешь мне свой декоратор показать? Я, может, что-то упустил.
Вот, я вот у меня на экране. Я просто
скажу. Нет, ткни, с какой строчки у тебя декоратор находится?
Вот на экране у меня все декораторы. У меня есть кэш Celery калькулятор.
Я не вижу декораторов. А что они декорируют?
Вот, ну, я погоди, я еще не доделал, что...
Не, ну ты напиши вначале декоратор, вот напиши декоратор, у него прелюдия и финал, вот, а внутри вот просто комментарием декорейтор тут. Давай начнем вот с этого, то есть просто как бы напиши префикс и постфикс, вот, внутри скажи, вот здесь будет декорейтор, вот мы...
Так, слушай, у меня я пишу быстро, потому что у меня 10 минут осталось, мне уже через 10 минут улететь, поэтому давай без... То есть, да, вот,
стоп, да, сделал... Тогда у нас неправильная композиция стрима.
Так, самое главное, что мы сделали? То есть, окей, мы сделали несколько декораторов, но, то есть, по сути дела, обработали
два кейса. Нет, стоп, это еще не все. Ты получи значение, а потом сохрани его в кэш. Это у тебя за кэш отвечает декоратор.
Да,
после, ладно. После получения
Да, согласен.
А потом это, поверни его.
Да, это я согласен. То есть мы сделали. У нас получился декоратор для. А проблема в том, что у нас save to cache, у нас calculate user salary для salary калькулятора может возвращать.
Ну, если не ну, то сохраним.
А этого кейса не было. То есть у нас по факту... Ладно, добавим небольшой как бы... if... Почему я это все просто на этом... акцентирую внимание? Потому что это как generic решение. Оно, да, хорошее, полезное, но при этом, обратите внимание, две строчки кода в итоге превратились в, 25. А нет. Не, в 34 строчки. И с точки зрения, то есть, повторюсь, это тот код, который я все еще мог, он был сложный, геморный и прочее, но я все еще мог его прочитать на уровне...
Так посмотри сейчас, как код легко читается для кэшей. Тебе, он у тебя скомпонован прям вот он у тебя прям виден.
Вопрос читаемости тут, я говорю, у меня по-прежнему один и тот же вопрос. Окей, я еще понимаю, что да, такие тесты писать удобно, но у тебя все равно теряется все та же история с тестом. То есть ты, окей, теперь ты пишешь тесты на конкретную всегда штуку, но ты никак, у тебя сама вот эта логика начинает размываться. То есть вместо того, чтобы взять и оптимизировать вот тут кусочки, например, типа, окей, мы сделаем какой-то generic фреймворк для всего нашего метода. Там.
Commons, Саша, у тебя тесты просто простые станут. У тебя вот этих сетапов многоэтажных у тебя не будет.
Да, но я потеряю в этом плане, я потеряю самое главное, я потеряю консистентность всей этой логики. То есть уход в такую декорационную тему, он решит проблему гранулярности. Ладно, я не умею сейчас к вечеру красиво говорить, просто скажу. Это проблема наносервисов. Вот знаете, вот мы же почему-то не пишем все на наносервисах. Мы все-таки разделяем на какие-то большие кусочки, потому что если все сделать на супер маленьких гранулярных вещах, на атомах, то сразу возникает вопрос, а как мы будем тестировать связи между этими атомами?
Саш, вот давай я тебе скажу, возможно, страшную вещь. Вот,
давай.
Я ее как бы говорю многим и немного шокирую тем самым. Я считаю, что IQ программиста не должно быть больше 100. Почему? Потому что если программист умный,
я согласен.
Он начинает думать, как 100%. Ты. А давайте напишем вот такую большой листинг. Все будем в нем понимать и будем иметь большой мозг. И будем в контексте, мы будем дебажить его прям вот не в коде, а прям в мозгу. И будем в контексте хранить кучу всего. По мне так проще понять вот такой маленький класс, да, и если он более-менее... как бы не имеет связи с другими, то есть он как бы его можно выделить в какой-то кирпичик, в черный ящик, то и можно оперировать, как знаешь, а вот у нас есть кэш, давай его привяжем сюда, вот есть кирпичик,
не надо
кэш, мы его как бы убрали.
Слушай, главный вопрос в другом у меня. меня главный вопрос вот в этом решении, в другом. А как мы... вот еще раз. Мы разбили все на атомы. А как мы вот в нашей молекуле проверим связи? То есть нам нужно все равно написать тест, который весь этот пайплайн проверяет, что он нормально вот собран.
Иван нам и предложил. Просто базовый сценарий мы написали в виде там какого-то сценарного теста, который проверил вот эту цепочку.
То есть у нас в любом случае останется один здоровенный, длиннющий, жирнющий тест с какими-то адскими оранжами.
Он у тебя один будет, один такой адский. Это интеграционный тест, да, он будет не очень красивый, но тебе не надо писать такой жирный тест на каждый кейс. Тут в том-то и дело, что у тебя, понимаешь, если у тебя весь твой метод это просто вызовы, тебе достаточно один раз проверить и сказать, что он как-то нормально вызывает, да, то есть он их вызвал. Ты вот знаешь, что если у тебя тест прошел, у тебя вот, не знаю, какой-нибудь там тула для код coverage, она показывает, что он весь зеленый, то есть его один раз вызвали. Но поэтому там нет бранчевания внутри никакого, ни черта, у тебя просто там цепочка вызовов. То есть ты знаешь, что цепочка вызовов была вызвана. Ну, вот. То есть, внутрь, когда мы заходим, внутри у тебя уже бранчевание. И вот как раз на бранчевание ты уже можешь писать какие-то, у тебя, понимаешь, у тебя бранчевание, оно гранулярное, да, то есть ты здесь проверил бранчевание, здесь. Просто если у тебя в одном месте все эти бранчи, да, и у них какая-то еще сложная зависимость. Ну,
погоди, это же она...
Просто вот декартовое произведение делать.
Это же аналогично следующему, то есть тому, что если бы мы тут написали I check cache, но без ифов, то есть мы...
Условно говоря, на самом деле...
А тут вот verify так... сделали, то есть вместо... То есть по факту то же самое можно сделать, если мы вместо декораторов...
Здесь декоратор отлично заходит. А вот с валидацией, классика. Например, можно валидацию проще сделать. Можно ее просто скомпоновать в одну кучу. Она просто return будет делать.
А еще декораторы очень плохо обламываются декораторы сильно еще ломаются в тех случаях, когда тебе нужно что-то отличное от кэша и какого-то вот этой концепции кросс-валидации. Как минимум, если тебе нужно несколько параметров передать, то у тебя получается тебе для одного декоратора нужно создавать отдельный интерфейс, отдельный класс, и у тебя количество сущностей начинает жутко плодиться. Окей, я понял мысль. То есть это...
Суть не декораторы. Суть как бы разбить наш класс на какие-то части. Каким образом там стратегии, декораторы, все что угодно можно использовать. Просто не держать большое количество responsibility и зависимости, чтобы как бы был вот этот взрывной рост количества ветвлений кода, которые мы должны протестировать.
Да. Слушайте, я в этом плане в свое время выделил одну интересную концепцию. Знаете, такой по принципу, когда рефачишь код, вот чтобы долго не думать, просто одну очень простую концепцию. Наш код с вызовом методов — это дерево. Дерево. Логика только в листьях.
И в чеке все это разве не логика?
Да, в листьях.
Ну, в смысле, в узлах.
То есть у тебя могут быть ветвления, и тогда это ветвление какой-то конкретной... можно сказать, это глобальные ветвления, то есть какие-то глобальные кейсы, но какие-то конкретные проверки, конкретные математика, расчеты, все такое только в листьях. То есть, например, проверка на null, это может быть как частью проверки, но проверка то, что вот, в нашем случае, что возраст... У нас есть, например, government service, у нас есть код, который проверяет, что если пользователь, возраст пользователя меньше, чем возраст начала работы, выкидывать exception. Гораздо удобнее.
Это нода. Вот лист у тебя это, когда мы закончили, это выкинуть exception.
Поэтому гораздо удобнее выделить это в отдельные... Даже проще вот так. У government service должно быть метод validate age, в котором передается user, не age user, а user. И дальше уже нам, в принципе, у нас есть exception, мы просто вызвали этот метод. И вот подобным способом. То есть теперь у нас мы логику перенесли в лист, и у нас осталась только нода, которую мы дергаем. И потом эту ноду мы можем...
Саш, количество вариантов у тебя не изменилось. У тебя вариант, либо он выдаст exception, либо не выдаст. У тебя их также осталось два без.
Но тут
либо уже... Либо пойдет дальше.
Да, но тут смысл у нас какой? Раз у нас методы мы пишем, следуя принципу, что логика в листьях, а в нодах только вызовы каких-то других листьев, то методы, то вот этот наш метод, с которым мы работаем, в конце концов превратится в такую штуку, как validate life. То есть у нас будет вместо
каких-то ифов... По-хорошему, это вообще должен быть validate user. То есть ты потом просто каждый этот метод объединяешь в композицию.
Ну, слушай, это вопрос, опять же, по-хорошему это вообще должен быть что-то типа user validate и все такое. Но это уже детали. Смысл-то в том, что у нас... Вот мы получили salary, мы, например, для расчета salary нам вообще нужно просто взять и выделить отдельный какой-то как бы отдельное тело, отдельный метод
deal with... Мы с этого начинали.
Да.
Помнишь, алгоритм для расчета. Вот.
Да. Ну, то есть по факту у нас вот теперь мы выделили какие-то кусочки, и тут кроме этого, ладно, я уже больше не буду писать пример кодов. У нас каждый кусочек кода, каждая строчка вот в high-level нашем методе getUserSalary является просто вызовом других сервисов. То есть не обращая внимания на то, что внизу, просто вызовом других сервисов. А уже конкретная логика, конкретный алгоритм, конкретная проверка, что, например, если сейчас с 9 до 18, то отправлять e-mail. Это все должно быть в email-сервисе. Или в user email сервисы. И это позволит сделать тесты атомарными. При этом сам метод calculate user salary для него можно. У него будет какое-то эпическое количество зависимостей. Это факт. С этим ничего не поделать, потому что.
Можно уменьшить. Можно под ковер еще замести, уменьшить количество.
Это...
То есть validate можно объединить в один.
Да, да. Но это. Как бы у нас в итоге это приводит к некоторому усложнению, потому что вместо плоской, но длинной структуры у нас получается большая древовидная структура. У нас ветвление кода становится больше, и код у нас становится жирнее. Но, по крайней мере, у нас получается протестировать какие-то маленькие кусочки, просто потому что мы изначально пишем каждую строчку в high-level тесте в режиме...
Не, ну в целом он будет плоский, да, то есть мы все бранчи куда-то замели под ковер просто превратили в if return, и все.
Да, но проблема у этого тоже есть. Проблема у этого в том, что получается классический enterprise-ный мазафака код по принципу был у нас код на 50 строчек с, я не знаю, там парочкой штук, а получился адовый enterprise.
Слушай, на самом деле все жалуются на адовый enterprise, вот все жалуются постоянно. Ладно, а какая альтернатива? Ну, то есть какой-то некий мифический
секси-код? А про это мы будем у нас... Месяц, вот следующий месяц, вот сейчас мы еще про интеграционные тесты поговорим, но следующий месяц я предлагаю посвятить именно качеству кода.
Подожди, я просто к тому, что, понимаешь, в принципе, вот 90% кода сейчас это, к сожалению, enterprise. Есть еще математики, там, дата-сайентисты, ребята, которые пишут код, вот вы видели, как они его пишут, наверное, да, вот.
Все сложнее. Ладно, слушайте, ребят, мне надо бежать. Я могу вас оставить?
Давай в следующий раз с тобой тогда, потому что нам надо дорефакторить. Вот. А мне все равно, мне через полчаса надо будет уйти тоже. Где-то, да. Например.
Так, ребят, мы продолжим тему рефакторинга или нет?
Саша, ты можешь бросить, и мы следующий можем начать. Я, например, предложу какой-то вариант, который с тестами, который упростит, и мы сравним.
Вот. Давай.
И, может быть, Иван предложит, и ты предложишь. Мы посмотрим просто несколько вариантов. Да. Начнем 15 минут с разбора.
Да, а пока что я хочу показать, комментарии наших зрителей. Виталий Шмидт написал: «Ай, валидатор, агрегатор от юзера, от валидатора, юзер, валидатор, юзер», как-то так.
О, это валидатор.
Да. А Владислав написал очень хорошо. Проблема то, что раньше было кода было на два экрана, а теперь N плюс экранов с каждой зависимости.
Давайте следующий будет проверка домашней работы. Ты вбрасываешь вот этот код нам, мы его репачим.
И наши зрители тоже могут свои варианты какие-то прислать.
Да. Давай. И потом проверять домашнюю работу или строим конкурс. Конкурс, короче, у кого будет самый вообще элегантный, по нашему мнению. Очень opinionated. Да, давайте, да. Да, все, давайте. Я... а мы все, короче, да, вот
пытаемся, да, потом смотрим. Я завтра этот ужас на GitHub выложу, если не забуду,
да,
и давай. Закину.
И пол-реквесты, да, просто пол-реквестами делаем. Вот,
веточками или пол-реквестами.
Да. Вот. Каждый предлагает, да, свой вариант, кто как напишет.
А, и проголосуем потом еще.
И пальцы просто, короче, зрители ставят пальцы на самый, да, понравишься. Вот интерактив, да.
Точно.
Да. Так, ссылку в чат, ссылки в описании, есть ссылки в Телеграме. И плюс завтра будет...
Да, завтра будет, да.
Очень, я везде распишусь. А если вы смотрите это в записи, то ссылка должна быть уже в описании на GitHub. Если я ничего не забыл. В общем, тогда продолжим на следующей неделе.
Да.
Всем спасибо, всем пока. И, кстати, к песенке, которая у нас в конце идет, я добавил субтитры.
Да. Отличная песенка была в прошлый раз. Я ее прям дослушал до конца.
Всем спасибо. Всем пока.
Всем пока.
Nothing. immoral. Greatest cases, broken ever fall. All useful traces.